Выпуск новостей подготовила и представила вам Светлана Павлова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 13 ноября. Государственная Дума России обсуждает увеличение транспортного налога. Олег Орлов, глава правозащитного центра «Мемориал», вызван на допрос в рамках дела по иску чеченского президента Рамзана Кадырова. 20-летие падения Берлинской стены и годовщина демократических революций в странах Восточной Европы. Эти темы – обзор центральных российских газет и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней программы. Какое предложение Дмитрия Медведева заинтересовало вас лично? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Звоните нам по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение с ответами на этот вопрос можно посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И ответить на этот вопрос, какое предложение Дмитрия Медведева послание Федеральному собранию заинтересовало вас лично, вы можете также оставить комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня депутаты Государственной Думы в третьем чтении рассмотрят законопроект об увеличении транспортного налога. Если закон будет принят, местные власти смогут регулировать налог в регионах по своему усмотрению. Либо существенно увеличить ставку по налогу, или же снизить ее. Несмотря на то, что три фракции в Думе, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» во время первых двух чтений голосовали против документа, кроме того, законопроект должен быть утвержден еще и Советом Федерации. Автомобилисты готовятся к всероссийской акции протеста. Напомню, она назначена на сегодня, на 10 часов. Буквально через час эта акция начнется. Автомобилисты категорически не согласны с предложением российского правительства пополнять региональные бюджеты за счет карманов владельцев автотранспорта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Разговоры о том, что транспортный налог с нового года будет повышен вдвое, несколько преждевременны, говорят эксперты. Несмотря на попытки Федерации лоббировать поднятие максимальных ставок по налогу в два раза, окончательное решение, увеличивать их или нет, закреплено за субъектом Федерации. Это один из немногих региональных налогов, который в полном объеме поступает в областной бюджет. И хотя он назван транспортным, целевым не является. Эти деньги направляют на самые различные расходы, необходимые региону. Почему федеральные власти решили именно сейчас, в период кризиса, повысить транспортный налог, объясняет заместитель директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.
Довольно, может быть, непростое решение, а принято потому, что такая ситуация сложилась в субъектах Российской Федерации, что, с одной стороны, сейчас очень мало региональных и местных налогов, очень слаба доходная база региональных и местных бюджетов именно по полномочиям. Федерация, например, у нее очень много федеральных налогов, она может поднять любой налог и увеличить доходы своего бюджета. Регионы, в принципе, лишены такой возможности. На данный момент существует только два региональных налога. Это налог на имущество юридических лиц, и вот транспортный налог. И, собственно говоря, варьируя ставки этих налогов, субъект Российской Федерации может изменять объем доходной базы своих бюджетов.
Получается, что пополнять региональные несостоятельные бюджеты предложено за счет автовладельцев.
На самом деле, транспортный налог по своим характеристикам близок к имущественным налогам. То есть это вот не то, что на автовладельцев. Это на самом деле по своей сути такой же налог на имущество физлиц. Как вот во всем мире население платит, кстати, очень большие налоги имущественные в местные бюджеты и в региональные. Транспортный налог, он практически является таким же имущественным налогом. То есть в зависимости от того, каковы характеристики автомобиля, там, в частности, его мощность, вот население платит.
Если регионам предложено увеличивать налог до 5 раз, а уменьшать его в 10 раз, то великое искушение у региональных властей, конечно же, увеличить налог.
От возможности пополнить бюджет, разумеется, никто не откажется, тем более, что и в посланиях президента, и политика государства направлена на приоритетное выполнение социальных задач и, соответственно, для этого нужны доходы. Но даже сейчас, в настоящее время, когда кризис, когда не хватает доходов бюджета, ряд регионов не полностью используют вот как бы максимальные возможности по мобилизации этого налога в том смысле, что они устанавливают не максимальные вот разрешенные федерации ставки. В условиях кризиса не все регионы устанавливают максимально возможные ставки, и я думаю, что при увеличении вот этих вот предельных ставок в 2 раза, опять же, далеко не все регионы последуют вот за этими предельными ставками. Соответственно, регионы будут принимать принимать решения, исходя из общей экономической ситуации и ситуации с доходами населения.
Фракции в Государственной Думе КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» уже дважды выступили против повышения транспортного налога, но пока не были услышаны депутатским большинством. Линии фракции «Справедливая Россия» в интервью депутата Валерия Гартунга.
Голосовать за повышение транспортного налога не нужно, неправильно. Никаких оснований для этого нет. Если нужны доходы для пополнения региональных бюджетов, то это можно сделать за счет федерального бюджета, найти другие источники. Мы, кстати, в нашем альтернативном проекте бюджета предложили иные источники, как профинансировать дефицит региональных бюджетов. Например, не распределять те 250 миллиардов, которые приготовлены для поддержки банковской системы. Мы считаем, что банковская система и так уже поддержана очень хорошо. Эти 250 миллиардов можно было направить на поддержку региональных бюджетов. Второе, мы предложили ввести прогрессивную схему подоходного налога, которая, по нашим подсчетам, дала бы еще 200 миллиардов. Кроме того, мы считаем, что в проекте бюджета неверно заложены макроэкономические показатели, и доходная часть федерального бюджета на следующий год занижена минимум на 1 250 000 000 000. Итого, если сложить, то 1 700 000 000 дополнительных доходов уже можно найти. А повышение транспортного налога в лучшем случае даст 30 миллиардов рублей.
По словам депутата Валерия Гартунга, аналитический отдел фракции «Справедливой России» в Госдуме провел опрос россиян по обсуждаемой проблеме. И более 90% респондентов высказались категорически против повышения транспортного налога.
Мне звонили очень многие люди, которые узнали о том, что в Думе идет обсуждение. И причем люди разного достатка и возмущены таким шагом Государственной Думы. Я считаю, что мы должны это решение пересмотреть.
Эксперты говорят, что вопрос-то практически уже решен.
Все зависит от того, как поведут себя граждане.
Граждане решили занять активную позицию. По инициативе Федерации автомобилистов России, водители во многих российских городах намерены поддержать акцию протеста «Кудок гнева» против увеличения ставок транспортного налога. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Общероссийская акция протеста против повышения транспортного налога начнется сегодня в 10 часов. «Кудок протеста». Организаторы акции призывают всех водителей нажать на клаксоны своих автомобилей ровно в 10 часов по московскому времени. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня вызван на допрос в ГУВД Москвы по делу о клевете. С иском против Олега Орлова в суд обратился президент Чечни Рамзан Кадыров, которого Олег Орлов назвал виновным в убийстве правозащитницы Натальи Истемировой. Накануне в центре Москвы на Чистых прудах прошел пикет в поддержку Олега Орлова. С подробностями Максим Ярошевский.
На пикет солидарности с руководителем центра «Мемориал» к памятнику Грибоедову пришли около 30 человек. Они достали плакаты «Рамзан Кадыров виновен в убийстве Натальи Истемировой», «Олег Орлов, мы с тобой протестуем против кадыровского наезда на правозащитника Орлова». Организатором акции стал антивоенный комитет. Кроме плакатов, пикетчики держали в руках фотографии Олега Орлова и Натальи Истемировой. На Чистых прудах на этот раз за участниками этой акции наблюдал всего один милиционер, который по рации диктовал содержание плакатов. Говорит активистка молодежного правозащитного движения Наталья Звягина.
Я считаю, что человек озвучил мысль, которая присутствует в голове практически у всех граждан Российской Федерации. Многие стесняются об этом говорить, но согласны с этим во многом. И не только по ситуации с Натальей Истемировой, по многим-многим ситуациям. Именно поэтому страшно слышать правду. Хочется заставить замолчать, показать всем остальным людям в стране, что в таких ситуациях стоит молчать. Одна из самых главных мыслей этой истории в том, что можно об этом говорить и говорить нужно. Сам суд, который происходит, это только лишь повторение. Как эхо звучат те же самые слова изо дня в день в судебных заседаниях, на площадях. И мы будем повторять это до тех пор, пока человек не согласится с тем, что это должно звучать. Либо не изменит свою тактику, либо не откажется от всего этого и не уйдет.
Участники пикета солидарности не сомневаются, что уголовное дело против правозащитника Олега Орлова стоит немедленно прекратить, говорит член антивоенного комитета Надир Фатов.
Возбуждают уголовное дело против правозащитника. Мало того, что убивают, мало того, что пытают, мало того, что на Северном Кавказе просто льется кровь невинных людей. В Москве уже возбуждаются уголовные дела против правозащитников. И мы вот вышли на пикет, чтобы поддержать Олега Орлова, выразить солидарность и потребовать прекратить это безобразие.
Солидарные Олегу Орлову люди готовы приходить на пикеты до тех пор, пока уголовное дело в отношении правозащитника не будет прекращено. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут.
Радио Свобода. Новости.
Хамовский суд Москвы продлил срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе до 17 февраля будущего года. В Петербурге суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 000 000 рублей предпринимателя Владимира Барсукова. Он был одним из фигурантов дела о рейдерских захватах в городе. Не менее 11 человек погибли в результате взрыва в Пакистане. Более 30 ранены. Президент США Барак Обама продлил еще на 1 год действие санкций против Ирана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Александр Гримайло о новом цирке и цирке «Дю Солей». Гладиаторы в книге «Арена и кровь». Художники с левого берега. Ведет программу Марина Тимашева. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Одна из тем из свежей прессы. Рядом со мной наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Сотрудники милиции, бывшие и ныне действующие, осваивают новый жанр. Послания президенту и премьеру через интернет. Появились новые видеообращения. Как это комментируют газеты?
Ну, газеты комментируют это так, что майор Дымовский поднял бунт. Ну, и вот называют его последователей. Это бывший сотрудник ГИБДД Центрального административного округа Москвы Вадим Смирнов, который обратился к премьеру Путину, и бывший сотрудник уголовного розыска Ухты Михаил Евсеев, который обратился к президенту Медведеву. Ну, а я напомню нашим слушателям, что Михаил Евсеев в сентябре рассказывал о проблемах в эфире радиостанции «Свобода». Московский комсомолец пишет, что председатель Координационного совета Милицейского профсоюза Москвы Михаил Пашкин утверждает, после выступления Дымовского к нему обратились еще 10 столичных милиционеров, также готовых публично выступить в интернете. Ну, рассказывают газеты о сути претензий. Что касается Михаила Евсеева, вот его друзья сообщили коммерсанту, что обратиться к главе государства напрямую, его сподвиг поступок майора Алексея Дымовского, который обратился к премьер-министру. Ну и в своем обращении Евсеев утверждает, в частности, что в Коми фабрикуют дела против невиновных граждан. Он призвал федеральные власти проверить информацию о том, что там незаконно осуждены на пожизненное заключение за поджог торгового центра «Пассаж» 2 человека. По словам бывшего милиционера, у него есть доказательства, что эти люди невиновны. Что же касается сержанта Смирнова, то он в своем обращении рассказывает о тяжелых условиях, в которых трудятся инспекторы ДПС, которые за смену должны составить не менее 10 протоколов о нарушении ПДД, оформить несколько аварий, организовать проезд нескольких кортежей, а если план не выполнят, они домой не уходят, остаются и дорабатывают. Ну и в результате вместо 40 часов работают по 60 часов в неделю, изнемогая от усталости и произвола начальства. Ну, московский комсомолец в этой связи отмечает вот какое интересное обстоятельство. За Дымовским начальство увидело третью силу и деньги Запада. Если это объяснение распространится на Евсеева и Смирнова, а также, вероятно, на тех 10 человек, которые еще готовы выложить свои признания в интернете. Можно будет говорить о том, что в милицейской среде успешно работают иностранные спецслужбы, стремящиеся дестабилизировать обстановку в России. Ну и вообще, кто бы мог подумать, что оранжевая революция начнется в милиции. Готовились блокировать студентов, пенсионеров, лимоновцев и прочих несогласных. А шарахнуло вон где. Ну а время новостей сообщает о том, что вчера впервые высказал свое отношение к поступку майора Дымовского, глава МВД. Нургалиев заявил, что майор действительно был уволен из милиции за дискредитацию и клевету, и отметил, что никаких разбирательств с руководством Новороссийского ОВД по фактам заявления Дымовского не будет, так как для этого нет оснований. Все это, отмечает издание, выглядит по меньшей мере странно. Проверка в управлении до сих пор продолжается, но милицейское руководство уже уверенно говорит о том, что заявления Дымовского не обоснованы, а его самого обвиняет в клевете.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса в программе «Время свободы». В Москве в Чешском культурном центре накануне было представлено новое издание писем Марины Цветаевой к чешской писательнице, переводчице русской литературы Анне Тесковой. Эта переписка охватывает 17 лет с 1922 по 1939 годы. На презентации также был показан документальный фильм под названием «Русские облачка дыма», сделанный в 2007 году на чешском телевидении на основе архива семьи эмигранта Владимира Попова. Рассказывает Елена Фанайлова.
Письма к Анне Тесковой, старшей подруге Марины Цветаевой, переводчице Владимира Соловьева и Достоевского, выдерживают уже четвертое издание. В книге, подготовленной редакторами Национальной библиотеки Чешской Республики, Дома-музея Марины Цветаевой и издательства «Русский путь», впервые по рукописям восстановлены купюры, сделанные в первом пражском издании 1969 года. Какие фрагменты нельзя было напечатать, объясняет научный редактор книги Владимир Масловский.
Некоторые политические высказывания. Публикация высказываний Марины Ивановны, не очень лояльных, мягко говоря, к советской власти, может привести к ее запрещению просто публикации в России, в СССР. Но я вам скажу, что основную массу купюр составляли вещи, связанные с семейными отношениями Марины Ивановны. Это прежде всего Марина Ивановна и Ариадна Сергеевна.
Ариадна Эфрон, дочь Цветаевой, в 30-е годы вслед за отцом приобретает просоветские убеждения, и это становится основой конфликта в семье. О драматизме работы над книгой писем Марины Цветаевой говорит директор издательства Галина Чеканова.
Книга, которую невозможно прочитать, оставшись равнодушной. Читая невольно, вот как-то примеряешь эту ситуацию на себя. Вот она описывает свой трудный быт. И думаешь, боже мой, а как бы я бы справился с этими жуткими печами, с этими кастрюлями, с добыванием пищи? Начинается конфликт с дочерью, и невольно как-то прокручиваешь эту ситуацию. А как бы я себя повела?
Я спросила у директора Чешского культурного центра Власти Смолаковой, почему книга писем Марины Цветаевой сопровождается показом архивного документального кино.
Не существует фильм, посвященный прямо Марине Цветаевой. Вот эта эпоха, мир женщин представлен в этом фильме, такой тонкий, жизнь очень интеллигентных людей, которые оказались в чужой среде. Они старались сохранить свою культуру и заодно, конечно, соприкасаться с Чехословакией. Первый президент, основатель Чехословакии, которая в 18 году была основана, он же очень был интеллигентный, образованный, он как раз писал о Достоевском. И сразу ему стало понятно, что надо помогать русским, которые не хотели оставаться уже потом после Октябрьской революции в Красной России. И знал, что эти беженцы – это интеллектуальная как раз вот этот слой, который ищет приют в Европе и будет очень полезным.
Один из самых успешных русских эмигрантов, предприниматель Владимир Попов, снимал в Праге своих дочерей и жену. Их отдых, их спортивные занятия, их наряды, круг общения, в который попадали писатели и философы. Цветаевой среди этих людей нет. Но, глядя на эти трогательные черно-белые кадры, невольно вспоминаешь ненависть и зависть советских писательниц к парижским платьям Марины Цветаевой, которые ей самой казались бедными обносками. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве завершается подготовка главного проекта сезона – очередных декабрьских вечеров, которые традиционно состоят из двух частей – выставки и концертной программы. Тема этого года – «Лики истории в европейском искусстве XIX века». Декабрьские вечера начнутся 30 ноября. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Ежегодные выставки декабрьских вечеров хороши тем, что какой бы теме они ни были посвящены, всегда дают возможность для сравнительного анализа. На короткий промежуток времени в непосредственном соседстве оказываются произведения искусства и собрания музеев далеких друг от друга стран. Сейчас это трудно представить, но 19-е столетие людьми той эпохи воспринималось как время тревожных, стремительных перемен. Паровой двигатель, достижения науки, европейские революции – все это сотрясало сложившуюся картину мира. Потому опору стали искать в историзме, в идеализированном прошлом. Вот к этому не слишком хорошо изученному феномену и решили повнимательнее присмотреться в Музее изобразительных искусств, говорит куратор выставки «Лики истории» Анна Познанская.
У художников, с одной стороны, это все происходит на уровне высокого такого духовного подъема, и даже есть такое явление в искусстве, которое называется национальный романтизм, когда художники начинают обращаться, например, не к античной истории или не к Библии, а к историческому прошлому своей страны. Но, с другой стороны, это такой очень большой блок произведений, которые представляют собой воплощение, так сказать, дней минувших анекдотов. И чаще всего они делались в небольшом формате. Очень часто они опирались на какую-то какую-то литературную или даже театральную традицию, ну, естественно, посвященную в конечном итоге историческому сюжету, но, конечно, трактовка жанровая, иногда даже просто и развлекательная. И эти сюжеты, сейчас это называется, особенно у антикварщиков, есть такой термин «костюмный жанр». И у среднего класса это пользовалось очень большим успехом и очень охотно приобреталось еще тогда, в 19 веке. Например, у нас будут художники-прерафаэлиты из галереи Тейт из Лондонской, и там есть картина художника Ханта Клаудио Изабелла, очень известная. Она, соответственно, представляет собой такую иллюстрацию пьесы Шекспира. Как известно, Шекспир был очень популярен в 19 веке, и многие художники, в первую очередь британские, обращались к его сюжетам. И это решено как просто очень красочный сюжет в ренессансном духе.
Ну, а теперь, раз вы уже упомянули галерею Тейт, думаю, самое время перечислить, какие страны предоставляют свои работы для этого проекта.
Мы обращались в музеи разных стран, потому что одной из задач выставки было показать, с одной стороны, историзм. Это, конечно, явление интернациональное. Все абсолютно европейские страны были этим увлечены. Но в то же время в каждой стране была своя специфика, и нам было очень важно показать типичные работы разных школ. Поэтому у нас есть произведения из Лувра, из галереи Тейт, из Берлинской национальной галереи и из Римского музея галереи современного искусства.
Ну и российские, разумеется.
Да, разумеется, российские музеи. То есть помимо того, что, во-первых, мы очень благодарны Эрмитажу, потому что у нас очень большая коллекция 19 века, но Эрмитаж нам помог с какими-то ударными вещами. А с другой стороны, мы обратились за помощью к музеям более отдаленным, в Серпухов, в Саратов, в Нижний Новгород. И у нас будет возможность показать вещи, которые даже, может быть, и не были в Москве ни разу.
Когда вот произносят лики истории, первая ассоциация – это лица знаменитых исторических деятелей. Они у вас будут? Ну, условно говоря, Наполеон будет?
Конечно, будет, потому что это тоже важный аспект, что в 19 веке появилась такая тема современной истории. Поэтому у нас будет вариант смерти Марата, Давида с Маратом, главной такой ключевой фигурой рубежа столетия. Естественно, будет портрет Наполеона. А что касается уже историзма середины века, то, конечно, еще начиная с эпохи романтизма, проблема личности выдающейся, она очень беспокоила художников. И поэтому, конечно, они писали и Колумба, и Галилео Галилей, и каких-нибудь императоров средневековых. Эти герои вот на тот момент для традиции живописной, они были новыми. Например, средневековые короли до романтизма, они не фигурировали обычно в сюжетном обороте у художников. Это очень большой пласт, связанный с исторической тематикой, целое отдельное направление.
Анна Познанская рассказала только о живописи, но на выставке будет еще и скульптура, и в большем, чем в прежние годы, объеме произведения декоративно-прикладного искусства. А музыкальную программу декабрьских вечеров составит прежде всего оперная музыка. Выбор жанра объясняется тем, что именно опера в XIX веке вдохновлялась историческими сюжетами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Модернизация России. Мифы и реальность». Гостем нашей студии был глава Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в час дня в эфире «Свободы» программа «Час прессы», где говорить будут о новом вирусе гриппа, о борьбе с эпидемией. Ведущий Виктор Резунков. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе до 17 февраля будущего года. Защита намерена обжаловать это решение. В Москве у памятника Грибоедову прошел пикет солидарности с руководителем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. В акции, организованной движением «Антивоенный комитет», участвовали около 30 человек. Они требовали закрыть уголовное дело в отношении правозащитника. Не менее 11 человек погибли в результате взрыва в Пакистане, более 30 человек ранены. Как сообщает местная полиция, у здания главного разведывательного бюро в городе Пешавар сработало взрывное устройство. Президент США Барак Обама продлил еще на год действие санкций против Ирана. С момента прихода к власти в январе этого года Обама пытается дипломатическими средствами наладить отношения с Ираном, но кризис вокруг иранской ядерной программы остается неразрешенным. Автомобилисты проведут сегодня общероссийскую акцию протеста против повышения транспортного налога. Организаторы акции призывают всех водителей нажать на клаксоны своих автомобилей в 10 часов по московскому времени. Более 100 неправительственных организаций выступают против попыток ряда стран добиться принятия ООН-резолюции о защите религии от клеветы. 6 человек ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле на военной базе НАТО. Полиция подозревает в совершении взрыва смертника. В США, по предварительным данным, от гриппа, вызванного вирусом H1N1, погибли уже около 4000 человек. Эти цифры в 6 раз превышают прежние данные.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Одна из главных тем нашей программы – это реакция на заявления, прозвучавшие накануне в послании Федеральному собранию президента России Дмитрия Медведева. Эксперты и политологи обсуждают содержание этого послания. Так, политолог Дмитрий Орешкин в интервью моей коллеге Лейле Гениатуллиной заявил, что модернизация экономики, которая была, по мнению эксперта, квинтэссенцией послания, невозможна. Возможно, без социальной и политической модернизации.
Он сделал максимум, что было возможно в тех рамках, в которых он находится. Он обозначил свою систему ценностей. Он очень аккуратно, но показал, что она немножко отличается от путинской системы. Он среди довольно большого числа необязательных вещей, вроде там часовых поясов или проблемы летнего зимнего времени, мне кажется, что это не самая существенная вещь для президентских посланий. Вот между этими вещами он сказал несколько существенных моментов, отличающие повестку дня Медведева от повестки дня Путина.
Дмитрий Борисович, какие предложения вам показались наиболее интересными, яркими, может быть, сенсационными?
Нет, ничего сенсационного я не видел, но я видел то, что ожидал. Значит, по некоторым моментам он проводит водораздел между путинской эпохой и медведевской. И начнем с Кавказа. Если для Путина наведение конституционного порядка в Чечне – это предмет гордости, то для Медведева это предмет серьезного беспокойства, потому что конституционного порядка там нет, и он прямо говорит, это самая серьезная проблема на сегодня в России. И это правда, это все понимают, что это самая серьезная проблема. Внешняя политика. Медведев говорит, что она должна строиться на прагматических основах, а не на предрассудках, связанных с ностальгией. Из этого следует, что до определенного момента она именно на вот ностальгических предрассудках и строилась. Что святая правда, потому что вот эта попытка восстановить ценности Советского Союза, заведомо обреченная на неудачу, потому что эти ценности были сами по себе мифологические, а не действительно существующие. Путин проводил противоположную внешнюю политику, закрытости от внешнего мира, ориентированности как раз на вот эти самые ностальгические предрассудки, в то время как Медведев говорит, что да, надо нам с Запада брать инвестиции, технологии и идеи.
Дмитрий Борисович, однако Дмитрий Медведев ничего не сказал о фальсификациях на выборах 11 октября, хотя многие этого ждали.
Он сказал предельно аккуратно. Впервые вот на таком уровне я услышал слова про злоупотребление на выборах, которых не должно быть, и про манипуляции. Вот два таких термина он употребил. Очень аккуратно, как бы между делом, но так оно есть. Да и даже вот разговор про отмену списков избирательных, это тоже знак того, что он понимает, что там не все чисто. Другое дело, что, конечно, это все в лучшем случае там четверть дела, а может быть даже десятая часть дела. Это как видимая часть айсберга. Потому что проблема-то не в том, что у нас законодательство избирательное там следует улучшать или следует ухудшать. Проблема в том, что действующие законы не исполняются. То есть проблема в правоприменительной практике. Вот об этом, конечно, не говорил и не мог сказать. У Медведева недостаточно политических ресурсов, боевого духа, по-видимому, для того, чтобы эти вещи называть прямо так.
Вопросы политологу Дмитрию Орешкину задавала моя коллега Лейла Гениатуллина. Сейчас в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какое предложение Дмитрия Медведева заинтересовало вас лично. Первым до нас дозвонился Анатолий Сергеевич из Москвы. Анатолий Сергеевич, доброе утро.
Свобода. Я внимательно послушал все выступление Дмитрия Медведева, и когда выслушал, у меня возникли ассоциации. Вспомнил фильм «Садко», там была «Птица счастья». Вот она пела там о тихом счастье. Вот у меня что-то возникла эта ассоциация. А особенно меня позабавило, в общем-то, восторг от того, как здорово повышаются пенсии пенсионерам. Притом каждый раз после повышения все меньше и меньше можно... Поэтому это меня очень позабавило, особенно как рекламировали и трубили о том, что в этом будет прибавлено по 1% за отработанные годы при советской власти, сначала до 2000 года по 1%, потом до 90 года, а теперь сообщили, всего-навсего 1000 рублей будет прибавлено. И корзина особенно меня, прожиточный минимум, забавила. Значит, уже 10 лет цена этой корзины не изменяется, а мы так и не можем приблизиться к прожиточному минимуму. Вот я думаю, что к 2000 году мы, наверное, подойдем к ней. Спасибо.
Это был звонок от Анатолия Сергеевича из Москвы. Андрей из Одинцова пишет нам на... Пейджер в Москве. Меня заинтересовали вопросы президента к Федеральному собранию о борьбе с коррупцией и о реформе в милиции. Путин об этом тоже раньше говорил в своих посланиях. А что мы видим? Воровство бюджета, беспредел в милиции так и остались. Одни только слова. Это сообщение от Андрея из Одинцова. Татьяна пишет, Медведев правильно сказал, что надо отказываться от унизительной сырьевой зависимости. Президент... Правильно сказал, что экономический спад в России оказался гораздо глубже, чем в других странах. Еще одно сообщение от Александра, который написал нам «Послание не слушал, чтобы не быть в очередной раз обманутым». Еще один звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, впечатление такое, вот я внимательно смотрел, вот, и содержимое зала, в общем-то, достаточно пожилое, им бы всем на пенсию, наверное, в хорошем смысле слова. Вот, а по поводу выступления, вот последняя фраза Медведева «Россия вперед», премьер-министр вот после грузинских событий и будучи большим мастером по гениталии, может неправильно понять и начать войну с Украиной, с Белоруссией, с Молдовой. Жалко славян.
Это мнение Петра, нашего слушателя из Москвы. Еще одно сообщение, которое нам прислали из Оренбуржья, семья Федотенко. Медведев искренне честный человек, его речь мы дважды прослушали, понравилось все, особенно про повышение пенсий. На интернет-сайте «Радио Свобода» Анатолий пишет, слова его пусты, а вот дела приводят в ужас. Не хочет разоружаться, ликвидировать ядерное оружие, они с Путиным заодно агрессоры. Еще одно сообщение от Олега Дамаскина. Он так отвечает на вопрос «Радио Свобода», какое предложение Дмитрия Медведева заинтересовало вас лично. Никакое, большими буквами пишет Олег Дамаскин. Впрочем, и само послание меня не заинтересовало, я его не слушал и не буду читать. Не ждал и не жду от Медведева ничего конструктивного, а слов за свою жизнь я столько наслушался. Вот освободил хотя бы Ходорковского с Лебедевым, хотя на это у него полномочий хватает. Тогда бы я, может, к нему и прислушался бы. У нас есть еще один звонок. Сергей Васильевич из Московской области. Вы в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, мне 61 год. Я уже насмотрелся столько перестроек и модернизации за свою жизнь. Чтобы поверить еще в одну, нужно, наверное, прожить еще столько же. Но, наверное, мне это не удастся. А вот чего я ждал бы от этой речи нашего президента? Я так и не дождался. Во-первых, ни слова не было сказано о кадрах, которые будут эту всю программу, так сказать, приводить в жизнь.
Ну, речь шла об образовании, о школах.
Образование школы, это настолько скудно было сказано, и главное самое было упущено то, о чем раньше говорил когда-то Путин, что наши кадры, наши инженерные кадры, наши рабочие кадры, о них совершенно никто не заботится, поэтому реально, я так понял, что все технологии будут завозиться, а кто их будет осваивать, это совершенно непонятно. И второе, что было, мне кажется, упущено полностью, несмотря на присутствие нового патриарха в зале, было совершенно упущено полностью духовное наше устремление. в конце концов, на что будет главный упор в духовном развитии народа. Это совершенно не отражается нигде и никогда у наших верховных, так сказать, правителей.
Это был звонок из Московской области от Сергея Васильевича. Ну, еще пару сообщений прочитаю с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Слушатель, подписавшийся инициалами ДК из Москвы, написал: «Никакое предложение не заинтересовало. Форма без содержания». Михаил из Москвы пишет: «Дмитрий Медведев выдал очередную порцию лапши на уши длиною 1:40. Это рекорд. Интересно только одно. Сколько наши средства массовой информации будут жевать эту лапшу? Ей-богу, доклад Дымовского, новороссийского майора, был намного интереснее и веселее». А Ирина комментирует послание президента так: «Боюсь, что все они, обещания и предложения, столь интересны и любопытны, что дальше любопытство дело и не пойдет. То есть нашим любопытством, если у кого и было, все и ограничится. Играемся». Это сообщение от нашей слушательницы Ирины. Ну, а об одном из моментов этого послания, об одной из тем мы сейчас расскажем подробнее в обзоре центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, будем говорить про Кавказ?
Будем говорить о том, что на Кавказе теперь может появиться специальный человек, который вот и будет за этот самый Кавказ отвечать. Вчера в послании Дмитрий Медведев заявил, что это должно до 1 января 2010 года быть разработано. Имеются в виду отдельные критерии эффективности деятельности федеральных органов власти по проблемам региона. И появится чиновник, лично ответственный за Северный Кавказ. Ну, пока в Кремле не говорят. Ну, что подтолкнуло, собственно, Дмитрия Медведева к такому выводу и предложению, это оценка ситуации на Северном Кавказе, где уровень коррупции, насилия и бесправия зашкаливает, как пишет газета «Время новостей». Ну, и сейчас о том, кто может стать вот этим самым представителем, об этом, конечно, рассуждают охотно газеты. Кто будет главой этого человека, тоже еще пока неизвестно. То есть будет ли он подчиняться правительству или президенту. Глава администрации Сергей Нарышкин лишь заявил вчера, что такой чиновник должен обладать достаточными полномочиями для координации деятельности органов власти, и у него должны быть одновременно полномочия со стороны правительства и со стороны других органов власти. Вице-спикер Госдумы, секретарь президиума Генсовета Единой России Вячеслав Володин считает, что кандидатуру на должность ответственного будет предлагать президенту Владимир Путин, и сам отказался мимоходом называть возможных кандидатов на этот пост. Но вот его коллега по Думе делает это гораздо охотнее, в частности, заместитель главы Комитета Госдумы по безопасности Михаил Грехшанков. Он назвал наиболее подходящими кандидатами Дмитрия Казака и замглавы МВД Аркадия Еделева, уже проявивших себя в деле. Вице-спикер Владимир Жириновский предлагал известных бизнесменов Михаила Гуцериева и Сулеймана Керимова. Ну, а по словам источника ведомости, который близок к руководству Госдумы, кандидатура эта будет точно не кем-то из действующих руководителей регионов Южного округа и не чиновником полпредства. Скорее всего, он полагает, это будет кто-то из правительства. Эксперты в появлении ответственного за Северный Кавказ большого смысла не видят. Там просто невозможно нормально работать, заявил Коммерсанту эксперт Центра Карнеги по Северному Кавказу Алексей Малашенко. Я не вижу нормального механизма, разве какой-нибудь гений его придумал. При этом он не исключил, что ряд северокавказских республик будет просто выделен в отдельное полпредство.
Спасибо, Валерия. Следующий выпуск обзора газет в программе «Свобода в полдень» в 12 часов с Валерией Шабаевой. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Автомобилисты проведут сегодня общероссийскую акцию протеста против повышения транспортного налога. Организаторы акции призывают всех водителей нажать на клаксоны своих автомобилей в 10:00 по московскому времени. Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе до 17 февраля будущего года. Не менее 11 человек погибли в результате взрыва в Пакистане. Более 30 человек ранены. Президент США Барак Обама продлил еще на 1 год действие санкций против Ирана. Следующий выпуск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в третьем квартале, без учета сезонных факторов, увеличился на 13,9% к уровню второго квартала, сообщила Федеральная служба статистики. Эти данные значительно отличаются от оценок Министерства экономического развития, сообщившего ранее, что рост ВВП России в третьем квартале к уровню второго с учетом сезонных факторов составил лишь 0,6%. Вместе с тем, по данным Федеральной службы статистики, объем экономики России в третьем квартале в годовом исчислении, то есть к уровню июля-сентября прошлого года, сократился на 8,9%. По предварительным оценкам Министерства экономического развития, этот спад составил 9,4%. Международные резервы России за неделю с 30 октября по 6 ноября увеличились примерно на 0,25% и составили 433,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превысил 2,2 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион. Численность зарегистрированных безработных в России в 2010 году останется на уровне текущего года и составит примерно 2,2 миллиона человек, прогнозирует руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герцей. При этом он исключил возможность дальнейшего роста безработицы, заявив, что в 2009 году, благодаря антикризисным программам, удалось сохранить почти 2 миллиона рабочих мест. Согласно последним данным Министерства здравоохранения и социального развития, численность зарегистрированных безработных в России составляет чуть более 2 миллионов. Это почти в три раза меньше общего количества безработных в стране, которое рассчитывается по методологии Международной организации труда. Американская корпорация Hewlett-Packard, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, объявила о покупке американской компании Tricom, одной из ведущих на мировом рынке сетевого телекоммуникационного оборудования. Объем сделки, которую планируется завершить в первой половине будущего года, составит 2,7 миллиарда долларов. Половину текущих доходов Tricom получает от продаж своей продукции в Китае. Объединенная компания, как ожидается, станет главным конкурентом нынешнего лидера рынка сетевого оборудования – американской корпорации Cisco Systems.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «Истории Запада и Востока». В течение двух ближайших недель в рамках этой рубрики мы представляем цикл материалов на тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщину демократических революций в странах Восточной Европы. Сегодня рассказ о последних двух десятках лет жизни и о трансформации мировоззрения одного из активных участников демократической революции в Болгарии, которая началась осенью 1989 года. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
За 20 лет Стефан Савов перепробовал все. Побывал на всех демократических митингах, участвовал в создании партии, работал в футбольном союзе, был дипломатом в Париже и советником министра культуры, открыл и закрыл собственный бизнес, разочаровался в национальной политике и нашел себя в роли европейского функционера. Сегодня Стефану 42 года, он директор Европейско-Болгарского культурного центра в Софии. Он смеется, когда у него спрашивают, почему он так часто менял работу. Многие видят в этом знак нестабильности, но только не он. Мне лично непонятно, как можно проработать всю жизнь на одном и том же месте. Это же сплошная инерция. Ведь когда говорят, что свержение коммунизма нам дало возможность передвигаться, это не надо воспринимать только в буквальном туристическом смысле. Интересы свои я не меняю. как был специалистом в сфере международных отношений, так и остался. Где бы я ни работал, я всюду занимаюсь международными делами и меняю только место работы.
Международные отношения в различные аспекты.
Стефан Савов окончил Болгарский институт международных отношений. Первые 3 года учебы прошли во времена Тодора Живкова. Последние 2 пришлись на самое начало демократических перемен в стране. Тогда студенческие забастовки привели к свержению коммунистического президента и премьер-министра от коммунистической партии, наспех переименованной в социалистическую. Стефан Савов участвовал в этих забастовках и до сих пор хранит в ящике письменного стола свой студенческий пропуск номер 4. По этому пропуску в 90-м году можно было войти в захваченный студентами университет. 20 лет спустя он расценивает эту свою общественную активность так же, как и тогда. Это было время, когда, по его выражению, болгары выдавливали из себя раба. До крушения Берлинской стены мы испытывали страх перед властью. Мы в институте, например, знали, что уже в начале 4-го курса агенты госбезопасности начнут нас вербовать, и многие этого очень боялись. К великому счастью, начало 4-го курса пришлось на осень 89-го года. Потом я не раз спрашивал себя, как бы я ответил, если бы эти товарищи ко мне пришли. Хочется верить, что все-таки отказал бы, но знал бы, что в таком случае вряд ли мог бы рассчитывать на карьеру дипломата.
В начале 90-х годов Стефан Савов вступил в самую влиятельную оппозиционную партию, вошедшую в состав Союза демократических сил.
Это была партия социал-демократов. Тогда коммунисты видели в этой партии реальную угрозу для своего существования, так как социал-демократы считались как левыми, так и антикоммунистами. При активном участии Стефана Савова молодежный союз этой партии даже вступил в социалистический интернационал молодежи, но он оттуда ушел. Тогда у меня были левоцентристские убеждения, но когда я пришел в реальную политику и столкнулся с молодежной секцией социалистического интернационала, мне показалось, что мировоззрение социал-демократов не так уж далеко от той системы, в которой мы жили и с которой боролись, и я ушел из партии. Стефан Савов не расценивает это свое увлечение как неудачный эпизод жизни. Наоборот, он считает, что приобрел опыт и знания, которых в другом случае ему бы не хватило в будущем. Но то, что он считает настоящей своей неудачей и наивностью, так это попытку вернуть к жизни государственную туристическую компанию, ставшую жертвой так называемых болгарских кредитных миллионеров, то есть бизнесменов, наживших свое состояние на кредитах.
Прежнее
руководство этой компании погрязло в долгах, а кредиторами как раз и были эти миллионеры. А мы с моим коллегой, он был наравне со мной владельцем фирмы, невесть почему поверили, что и долги вернем, и фирму восстановим. Но чудес не бывает. Ни в одной стране Восточной Европы никто не сумел справиться с этим бандитизмом. Мы еле закрыли бизнес. Уже 2 года Стефан Савов занимает пост директора Европейско-болгарского культурного центра в Софии. Говорит, что пока не намерен расставаться с этой работой. Глубоко верит в то, что, несмотря на все трудности переходного периода, сегодня Болгария – вполне нормальная, хотя и бедная, европейская страна, где людям живется без страха. 9 ноября в кинозале его центра был показан фильм «Прощай, Ленин». Директор считает, что лишь помня, откуда мы вышли, можно справедливо оценить то, что имеем сегодня. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
В Москве 9:55. Через 5 минут в России начинается акция протеста автомобилистов против повышения транспортного налога. Это одна из главных тем нашей сегодняшней утренней программы. И сейчас в прямом эфире один из инициаторов этой акции Сергей Канаев из Федерации автовладельцев России. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, ваша позиция. Почему вы против?
Ну, во-первых, мы хотим сказать, что это не мы против, это автовладельцы против повышение транспортного налога. И мне кажется, это нормально, когда в момент кризиса, да, люди говорят о том, что Мы не собираемся быть той спасительной такой лошадкой, когда все сваливается на автовладельцев, и когда власти пытаются за счет автовладельцев как-то пополнить бюджет. И поэтому сегодня проводится всероссийская акция, которую инициировала Федерация автовладельцев, и она предлагает в 10:00 по Москве провести гудок гнева, которым каждый автовладелец может, по крайней мере, если нам запрещают проведение автопробегов, митингов там и так далее, он может выразить свой протест. Мы хотим, чтобы власть наконец-то услышала мнение людей, которые ее выбирали, да, которые платят налоги, которые ездят по этим дорогам. И более того, мы после этой акции, мы не собираемся выводить это в некий гудок и все на этом. Мы собираемся подать иск в Верховный суд Российской Федерации на правительство о несоответствии транспортного налога Конституции Российской Федерации.
Это действие в любом случае, да, будет законопроект принят, не будет, вы все равно намерены обращаться в Верховный суд?
Это в обязательном порядке.
Ну, а как считаете, прислушаются к вашему мнению депутаты к этому гудку гнева?
Вы знаете, радуюсь, что хотя бы пока в лице Сергея Миронова прислушивалась к нам Совет Федерации. Знаете, я даже более того скажу, что когда мы разговариваем с каждым... каждой фракции отдельно, да, политической, там, будь то КПРС, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая, они все говорят о том, что да, действительно, этот налог не поможет, тем более снизится однозначно его собираемость с увеличением. Люди будут стараться как-то уходить, потому что если сейчас в Москве платить налог на автомобиль свыше 200 лошадиных сил, это равняется почти 100 тысячам по-новому законодательство, это если учитывать, что депутаты Московской городской думы не будут поднимать на налог более, чем поднимется на федеральном уровне. Вот такие вот у нас сейчас обстоятельства, которые, мне кажется, загнали автовладельцев уже в угол, и с каждым днем, я могу сказать, количество людей, желающих участвовать и как-то высказывать свое мнение, нарастает в электрической коробке.
Сергей, большое спасибо за участие в нашей программе. В прямом эфире был Сергей Канаев, Федерация автовладельцев в России. Буквально через 2 минуты в России начинается всероссийская акция протеста против повышения транспортного налога. Организаторы акции призывают всех водителей нажать на клаксоны своих автомобилей в 10 часов по московскому времени. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Лейла Гениатулина, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тема: сулят ли изменения к лучшему на Северном Кавказе? Обещания, сформулированные в президентском послании. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хор французской армии исполнил сначала Марсельезу, а потом...
Речь идет о расизме в чистом виде, о глубокой
президент
ненависти.
Президент несет личную ответственность за каждого человека, который болеет
или умирает. Были из еды 8 июля в ресторане «Ливан» в Баку. Однако...
Грузинские моряки были задержаны российским сторожевым катером недалеко от села.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».